В точности к такому же заключению пришел петербургский профессор Вагнер. Во второй статье о медиумистических феноменах, опубликованной в декабре 1875 года, он делает следующий упрек господину Шклеревскому, одному из материалистических критиков. До тех пор, пока манифестации духов были слабые и спорадические, мы, ученые, могли самообманываться бессознательной мышечной деятельностью, бессознательной мозговой деятельностью и сваливали остальное в одну кучу фокусничества. Но теперь эти чудеса стали слишком поразительными. Духи показываются в осязаемых материальных формах, которые можно трогать, с которыми подобный вам любой ученый-скептик может обращаться по желанию. Даже может взвешивать их и измерять. Мы более не можем сопротивляться, ибо это сопротивление становится абсурдным. Оно угрожает безумием. Постарайтесь это понять и смиритесь возможностью невозможных фактов. От соприкосновения с магнитом железо намагничивается только временно, а сталь навсегда. Но сталь есть то же самое железо, только подвергнутое процессу карбонизации. Этот процесс сильно изменил природу металла в отношении к магниту. Подобным же образом можно сказать, что медиум есть обычный простой человек, который намагнетизирован приливом астрального света. И так как устойчивость магнетических свойств металла измеряется его большим или меньшим сталеподобием, то не можем ли мы сказать, что интенсивность и устойчивость медиумистических сил пропорциональна степени насыщения медиума магнетической или астральной энергией? Это состояние насыщенности может быть прирожденным или же приобретенным посредством одного из следующих способов – процессом месмеризации, воздействием духов, собственной волей. Кроме того, это состояние, кажется, может быть наследственным, подобно любой физической или ментальной своеобразности. Многие, мы даже можем сказать, что большинство великих медиумов в числе своих предков имело одно или более в какой-то степени медиумичных лиц. Месмерические субъекты легко переходят к высшим формам ясновидения и медиумизма, как их теперь называют, как Грегори, Делёз, Пьесегюр, Дюпоте и другие авторитеты нам сообщают. Что же касается процесса самонасыщения, то нам стоит обратиться только к отчетам об устремленных священнослужителях Японии, Тиама, Китая, Индии, Тибета и Египта, так же, как и европейских стран, чтобы убедиться в реальности этого явления. Длительное упорство в принятом решении подчинить материю приводит к состоянию, в котором человек становится недоступным для внешних впечатлений и даже как бы симулирует смерть, о чем уже приводились примеры. Экстазник настолько чрезмерно усиливает свою силу воли, что втягивает в себя, как в водоворот, пребывающую в астральном свете мощь, которой дополняет свой природный запас. Явление месмеризма необъяснимо никакой другой гипотезой, как только током энергии, направляемым месмеризатором к субъекту. Если человек может направлять эту энергию применением своей воли, что может воспрепятствовать ему в привлечении этого тока к себе путем его поворота? Конечно, ничто, если только оппоненты не будут настаивать, что эта энергия порождается внутри его тела и не может быть привлечена из какого-либо запаса вне его. Но даже если допустить такую гипотезу, если он может порождать избыток энергии для насыщения другого человека или неодушевленного предмета своей волей, то почему тогда он не может порождать избытка для самонасыщения? В своем труде по антропологии профессор Бьюкенен отмечает, что натуральные жесты обладают тенденцией следовать направлениям френологических органов. Поза воинственности – к низу и назад. Поза надежды и духовности – кверху и вперед. Поза твердости – кверху и назад и так далее. Адепты герметической науки знают настолько этот принцип, что они объясняют левитацию их собственных тел каждый раз, когда она случается без их ведома, говоря, что мысль в то время была так сильно сосредоточена на точке выше их, что тело, когда оно всецело насытилось астральным влиянием, последовало за ментальным устремлением так же легко, как пробка, задержанная под водой, всплывает на поверхность, когда ей дается возможность возобновить плавучесть. Головокружение, испытываемое некоторыми лицами, когда они стоят на самом краю пропасти, объясняется тем же принципом. Малые дети, у которых мало действенного воображения или нет такового, еще не имели достаточно времени, чтобы у них развился страх, редко или почти никогда не испытывают этого головокружения. Но взрослый человек определенного ментального темперамента, увидев пропасть и рисуя в своем воображении последствия падения в нее, поддается влечению к земле, и если чары этого влечения не разрушить, тело его последует за его мыслью на дно пропасти. Что это головокружение есть дело темперамента, доказывается тем фактом, что некоторые люди не испытывают. И исследования в этой области, вероятно, подтвердят, что у таких людей плохо развита способность воображения. Мы имеем в виду один случай одного джентльмена, который в 1858 году обладал настолько крепкими нервами, что приводил в ужас очевидцев тем, что стоял на самом верху Парижской триумфальной арки со скрещенными на груди руками и ногами наполовину выступающими за карниз. Но он же, впоследствии ставший близоруким, впал в ужас при попытке пройти по дощатому переходу через двор отеля, причем переход имел в ширину 2,5 фута, и не было никакой опасности. Но этот джентльмен глянул вниз на вымощенный двор и дал волю фантазии, и он упал бы, если бы быстро не сел. Догмой в науке является, что вечное движение невозможно. Второй такой же догмой является, что утверждение, что герметист открывает эликсир жизни, и что некоторые из них, приняв его, продлив свою жизнь на сроки, далеко превышающие обычный век, чистейшее суеверие и нелепость. Также утверждение, что низшие металлы кем-то были превращены в золото и был открыт универсальный растворитель, вызывают только презрительные насмешки в веке, который увенчал вершину здания своей философии протоплазмы. Первое назвали физически невозможным, так же невозможным, как, по мнению астронома Бобине, невозможна левитация предмета без соприкосновения. Второе – физиологическими бреднями, порожденными свихнувшимися умами. Третье – химическим абсурдом. Бальфур Стюарт говорит, что в то время, пока ученый не может утверждать, что он близко знаком со всеми силами природы и не может доказать, что вечное движение невозможно, так как, по правде говоря, он очень мало знает об этих силах, он все же думает, что он постиг дух и замысел природы, и поэтому сразу же отрицает возможность построения такой машины. Если он открыл замысел природы, ее план развития, то он определенно не открыл ее духа, так как он отрицает его существование в одном значении. А отрицая дух, он не допускает того совершенного понимания вселенского закона, который избавил бы современную философию от ее тысячи мучительных дилемм и ошибок. Если отрицание профессора Бальфура Стюарта не обоснована на какой-либо лучшей аналогии, чем у его французского современника Бобине, он находится в опасности от подобной же унизительной катастрофы. Сама Вселенная иллюстрирует вечное движение, и атомическая теория, которая оказалась таким бальзамом для истощенных умов исследователей космоса, основана на этом движении. Телескопические поиски в пространстве – и микроскопические исследования тайн маленького мира в капле воды открывают перед нами действие того же закона. И так как все, что внизу, подобно всему, что вверху, кто осмелится сказать, что когда закон сохранения энергии будет лучше понят, и две добавочные энергии, известные каббалистам, будут добавлены к каталогу ортодоксальной науки, что тогда не сможет быть изобретена машина, которая будет работать без трения и снабжать себя новой энергией соразмерно с ее расходованием.